Глава 52. Я вернулся в гостиную. Уже успокоившаяся Джозефина сидела возле стола, рядом с ней стоял Гай. Она посмотрела на меня прямо, не пряча, как обычно, глаз.
«Он ушел, сэр?» — спросила девушка дрожащим голосом.
Я еще не отдышался, и плечи мои снова заныли.
«Да, ушел», — заверил я ее.
«А ты случайно не запомнила свою настоящую фамилию, Джозефина? Не знаешь, как тебя звали в детстве?» — осторожно спросил ее доктор.
«Нет, сэр», — служанка склонила голову. «Но я помню деревню, горящий дом», — она снова посмотрела на меня. «Еще помню, что некоторые солдаты были добры со мной, но потом он увез меня оттуда». Девушка глубоко вздохнула. «Как я буду жить без него?»
«Разве ты сама не хочешь этого?» — спросил Малтон.
«Если нет, Колда и Рона нетрудно догнать.
Но я же никто и ничего собой не представляю».
«Мы так не считаем, иначе не попросили бы тебя остаться», — заверил ее медик. И тут от входной двери в гостиную донесся громкий стук. Девушка вцепилась в руку Гая.
«Он вернулся! Сэр, он будет злиться, помогите мне! Пожалуйста!»
Подойдя к двери, я открыл ее. Саймон и Тимоти еще стояли возле нее с довольными улыбками. Распахнув дверь, я увидел Колда и Рона, застывшего на ступеньках. Дрогнув при виде моего разгневанного лица, он проворчал.
«Отдайте мои вещи, сэр. Деньги, что лежат в моем сундуке, мою одежду. Вы не имеете права забрать мое имущество».
Голос его сорвался на крик.
«Это незаконно. И пожалуйте плату за работу. Оставляйте себе жо-жо, если хотите. Никто на нее не претендует. Но я требую честно заработанные мною деньги».
Я повернулся к мальчишкам. «Сходите в комнату у Уильяма, затолкайте все, что там есть в его сундук, снесите вниз и выставьте наружу. И особо не церемоньтесь с его вещами, кидайте как попало». Бывший эконом шагнул вперед, намереваясь войти в дом, однако я снова захлопнул дверь перед его носом.
«Слушаюсь, сэр!»
Тимоти торопливо сбежал вверх по ступенькам. Подумав, что вовсе ни к чему подавать плохой пример мальчишкам, я, когда Саймон повернулся, чтобы последовать за своим товарищем, опустил руку ему на плечо.
«Подожди».
«Да, сэр», — посмотрел на меня подросток. Я взглянул на его чумазую физиономию и нечесанные светлые волосы. Саймон уже почти догнал меня ростом.
«Ты по-прежнему хочешь быть солдатом?» — поинтересовался я.
Поколебавшись, мальчик ответил. «После вашего отъезда, сэр, я понял, что мастер Колдайрон рассказал нам уйму небылиц. Так ведь?»
«Да, это так.
Но, Саймон, если ты однажды соберешься в солдаты, подойди ко мне. Я постараюсь найти нескольких человек, которые смогут рассказать тебе о том, что такое настоящий бой. Если ты и после этого захочешь воевать, я не стану тебе препятствовать».
«Сэр, я вот думал. Перед отъездом вы говорили, что поможете мне получить профессию».
Я улыбнулся.
«Да,
помогу, если ты этого хочешь». Мой юный слуга огляделся. Гай и Джозефина стояли в дверях гостиной. Бедняжка дрожала, и по лицу ее ручьями текли слезы. Она услышала слова Колда и Рона о том, что он на нее не претендует. Саймон посмотрел на девушку, потом на меня и покраснел.
«Значит, Джозефина остается?» — спросил он.
«Это решать ей самой».
«Ну как, Джозефина?» — обратился я к служанке. Та ответила дрожащим голосом.
«Да, Саймон, я остаюсь».
Наконец мальчишки со стуком и с грохотом спустили сундучок Уильяма по ступенькам. Я открыл дверь. Уволенный домоправитель с угрюмым выражением лица сидел на ступеньках. Я проследил, как он дошел до ворот и вышел на Канцлер-Лейн. На прощание бывший эконом повернулся и погрозил мне тощим кулаком. Вечер продолжался. Я остановился в гостиной, глядя в сад. Доктор Малтон находился с Джозефиной на кухне, помогая ей вернуться к жизни и вместе с мальчиками приготовить нам обед. Назад он вернулся с весьма задумчивым видом. Я улыбнулся.
«Мне понадобится новый эконом. Не хочешь ли заступить на это место?»
Мой друг приподнял брови.
«Нет уж, благодарю покорно. Мне проще будет вновь заняться медициной».
Потом, помедлив, он с неожиданной робостью произнес. «А еще я думаю на следующей неделе перебраться в собственный дом».
Я прикажу мальчикам и Джозефине сперва навести там порядок. Я пристально посмотрел на Гая. Как считаешь, она научится жить без Колда и Рона? Ей придется нелегко. Если ты сможешь найти на его место какого-нибудь доброго старика, то все более или менее войдет в привычную колею, а именно это необходимо сейчас Джозефине хотя бы на первое время. Кроме того, тебе действительно нужен домоправитель, иначе о вас с ней пойдут сплетни. Я с улыбкой кивнул. Похоже, юный Саймон здесь заинтересованное лицо. Я это заметил. Думаю, тебе придется объяснить парню, что сейчас нервы Джозефины расстроены, и она нуждается в помощи и дружеском участии. Надеюсь, он поймет все правильно. Я уселся, помолчал минутку, а потом заговорил снова. Итак, с Колдой и Роном покончено. Однако у меня остается еще одно дело. Эллен? Во время поездки я узнал, что с ней произошло. Ее изнасиловали. Один из насильников мертв, а другой больше не в состоянии навредить ей. Королева взяла на себя оплату ее пребывания в Бедламе. Медик пристально посмотрел на меня. Так что же произошло в Хэмпшире, Мэтью? Это долгая история. Кстати, если не возражаешь, могу предложить тебе нового пациента, несчастного, страдающего мальчика, тяжело раненного стрелой. Я посмотрел на врача. Он совершил ужасный поступок и теперь мучается совестью. Он... В общем, у него не все в порядке с головой. Однако ранение свое парень получил, пытаясь спасти меня и Барка. Ты говоришь про Хью Кертиса? Нет. Его зовут Дэвид Хоббей. Гай, я расскажу тебе все по порядку, но сначала мне надо посетить Бедлам, объяснить Эллен, что ей нечего больше бояться, и что она свободна. Будь осторожен с ней, Мэтью. Я совсем не уверен в том, что она способна освободиться. Прежде у меня были к ней только вопросы, но теперь есть и ответы. Я обязан все прояснить. Ты знаешь, что мисс Фетти Плейс любила тебя и, возможно, до сих пор любит. Поэтому я обязан донести до Эллен, что ей не на что надеяться. Забрав своего жеребца по кличке Бытие из конюшни, я поехал в Бедлам. Дверь мне открыл Хоб Гиббонс. На его тяжелом лице отразилось неудовольствие. «Вы вернулись?» «Да». «И мне хотелось бы переговорить со смотрителем Шоумсом». Я понизил голос. «Хоб, теперь я знаю об Эллен все». Смотритель находился в своем кабинете. Не спрашивая разрешения, я сел напротив него. Эдвин Шоумс поднял голову. Расчетливые глаза вопросительно смотрели на меня из его упитанного и заросшего щетины лица. На смотрителе была все та же засаленная безрукавка, что и при последней нашей встрече. «Интересно», — подумал я, — «на что этот человек тратит все свои деньги?»
«Меня посетил попечитель Метвис», — проворчал Шоумс.
«Позвольте мне догадаться о том, что он сказал», — усмехнулся я. «Отныне мисс Фетти Плейс находится под покровительством королевы, которая теперь будет вносить плату за ее содержание». Смотритель кивнул.
«Правильно. Как вам удалось это провернуть?»
«Я установил, кто именно изнасиловал Эллен 19 лет назад. Тот, кто оплачивал ее пребывание здесь, Филипп Уэст, но он мертв. В изнасиловании участвовал также и другой человек, однако теперь он не может навредить мисс Фетти Плейс, поскольку ту защищает лично ее величество королева Екатерина. Кстати, Мэтвис назвал вам имя второго негодяя?»
«Нет, я не хочу его знать. Эллен уедет отсюда?»
— спросил Эдвин.
— С моей стороны возражений не будет. Она может покинуть Бедлам, как только захочет, если так будет угодно королеве. Заключение о ее безумии
не существует и никогда не существовало. Мне известно и это тоже. Должно быть, Беатрис Уэст хорошо платила хранителю все эти годы.
А устроил все никто иной, как сэр Квентин Придис, я нисколько не сомневаюсь. Теперь вы охотно избавились бы от Эллен. К чему лишняя докука?
Что ж, я и сам предпочел бы подобный вариант, однако сомневаюсь в том, что она этого захочет. Я наклонился вперед. Проследите за тем, чтобы с мисс Фетти Плейс хорошо обращались, и платите ей за работу, которую она делает, или я постараюсь донести все до слуха королевы. Посмотрев на меня, собеседник покачал головой.
— А вы настырный черт, я бы сказал.
— Да, я встал. — Ну а теперь...
Где она?
В своей комнате.
Вот что, мастер Шардлейк, я не хочу, чтобы вы снова расстроили ее. Это не доставит никому радости.
Но Эллен должна понимать свое положение. Прощайте, мастер Шоумс.
Я заглянул в комнату Эллен через зарешеченное окно. Она сидела на своей постели и что-то шила. Лицо ее было спокойным и сдержанным. Я вспомнил тот ужас, который плескался в ее глазах во время моего последнего визита. Я поклялся себе, что впредь не допущу ничего подобного. Постучав, я вошел. Мисс Феттиплейс посмотрела на меня жестким и холодным взглядом. «Добрый день, Эллен», — поздоровался я.
«Ты вернулся, Мэтью», — ответила она ровным тоном.
«Да, сегодня утром». «С тобой хорошо обращались, пока меня не было в городе?»
«Да. Гиббонс был необычайно дружелюбен со мной. Я подумала, что ты заплатил ему за это».
«Я хотел, чтобы во время моего отсутствия ты ни в чем не нуждалась», — объяснил я. Моя собеседница промолчала, и я спросил. «Мастер Шоумс что-нибудь говорил тебе?»
«Вроде бы нет». Она с недоумением посмотрела на меня. «О чем именно?»
Я набрал в грудь побольше воздуха и осторожно начал. «Эллен, я не хочу ворошить прошлое». На лице женщины появилось настороженное выражение, однако я продолжил. «Но я побывал в Сассексе. Эти люди больше не угрожают тебе. Я заранее решил не говорить мисс Феттиплейс, что в пруду обнаружили труп ее отца. Отныне сама королева решила взять на себя оплату твоего пребывания здесь. Но если ты хочешь, ты можешь в любой момент уйти отсюда. Ты свободна, Эллен». Бедняжка пристально со страхом посмотрела на меня.
«А что случилось с ним? С Филиппом?»
Я промолчал, и она потребовала. «Скажи мне, он жив?»
«Нет, Эллен. Филипп Уэст погиб, когда затонул корабль Мэри Роуз».
Моя приятельница совсем притихла, вглядываясь в пространство, а затем проговорила с тихой и холодной ненавистью, вырвавшейся наконец наружу.
«Ну что же, он получил по заслугам».
Именно эти слова произнесла Эмма над трупом Абигайль, а затем и Дэвид, говоря о том, что случилось с ним самим.
«Уэст обошелся с тобой ужасным образом», — согласился я.
Мисс Феттиплейс с предельной усталостью посмотрела на меня.
«А тот человек, что был с ним в тот день, что стало с ним?»
Я помедлил с ответом и сперва уточнил. «А тебе известно, кто это был?»
«Я помню только, как он выглядел. Маленький такой, тщедушный человечек».
Женщина поежилась, затрепетав всем телом, и я понял всю глубину чувств, терзавших ее изнутри много лет подряд. «Теперь он крупный государственный чиновник, занимает высокий пост», — сказал я. «Тебе лучше не знать его имени. Однако он больше не может причинить тебе вреда».
«Потому что ты рассказал королеве о том, что они сделали со мной, да?»
Теперь в голосе Эллен слышался гнев.
«Иначе я не мог защитить тебя».
Мисс Феттиплейс смотрела в пространство, и руки ее дрожали над шитьем. Отложив свою работу, она повернулась лицом ко мне.
«Мне было спокойно здесь. Спокойно, насколько это возможно. Тебе не следовало вмешиваться.
Я избавил тебя от большой опасности».
Она с горечью рассмеялась.
«Чтобы сделать это, тебе следовало оказаться 19 лет назад в Рольсвуде. Ты говоришь так, словно бы имеет значение, что станет со мной дальше. Но теперь мне это безразлично. На какое-то мгновение мне показалось, что у меня есть будущее, когда я надеялась, что ты полюбишь меня. Теперь я вижу, что это невозможно. И как ты думаешь, кто именно растолковал мне это?»
«И кто же?»
«Гай, твой приятель». «О нет, он не говорил ничего прямо, однако каким-то образом сумел донести это до меня». «Доктор Малтон очень умен», — проговорила Эллен с горечью. «Однако ты позволял мне питать надежду целых 2 года. Тебе не хватило храбрости сказать мне правду. Ты трус, Мэтью».
«Ничего себе заявление! Да меня столько раз могли убить, пока я искал правду о тебе!» — взорвался я.
«Я тебя не просила об этом!» — выкрикнула Эллен в ответ и, пару раз глубоко вздохнув, произнесла тоном, полным глубокого презрения. «А тебе случалось кого-нибудь любить? Хотелось бы мне знать».
Ты способен на это?
Нам не дано выбирать любимых. Я люблю, начал было я, но вовремя осадил себя.
Теперь мне это безразлично, ответила моя собеседница, отворачиваясь. Оставь меня. Я не хочу тебя больше видеть. Сейчас я ненавижу тебя.
Гнев исчез из ее голоса, уступив место усталости. Ты действительно хочешь этого? Спросил я. Чтобы я никогда больше не приходил?
Да. Мисс Фетти Плейс больше не смотрела на меня. И ты сам в глубине души тоже хочешь именно этого. Теперь я это вижу. Когда мы безумные что-то понимаем, то понимаем это очень ясно.
Ты вовсе не безумна.
Прощай, Мэтью.
Эллен отвернулась и так больше не посмотрела на меня, ни когда я направился к двери и закрыл ее за собой, ни когда, уходя в последний раз, взглянул на нее через решетку. Домой я ехал с ощущением полной пустоты в голове. Я не мог думать, и даже вид какого-то иностранца, которого гнала вдоль Чипсайда банда улюлюкающих прохожих, едва отпечатался в моей памяти. Поставив лошадь в конюшню, я обогнул дом и вышел к фасаду. Саймон выглядывал из верхнего окна. Когда я открыл дверь, он уже летел вниз по лестнице. «Мастер Шардлейк!» «Что случилось? Джозефина?»
«Нет, с ней все в порядке, сэр. Но миссис Тамазин, ее помощница по хозяйству, прибежала за мастером Гаем. У нее до срока начались роды, и мамаша Маррис страшно перепугалась».
Я развернулся на месте и побежал вдоль канцлер-лейн к дому Барака, мимо адвокатов, останавливающихся и недоуменно провожающих меня взглядом. Мне открыл сам хозяин, взъерошенный, взбудораженный и с кружкой пива в руках. Из-за закрытой двери спальни до нас доносились тяжелые стоны. Джек втянул меня в дом и рухнул на крохотную скамейку в прихожей. «Где Гай?» — спросил я в него.
«У Тамми», — простонал мой помощник. «Не успел я провести дома и получаса, как у нее отошли воды, а до срока ей еще 2 недели. В прошлый раз ребенок родился вовремя, да и то.
А где мамаша Маррис? Она там, вместе с Гаем, а меня они выставили оттуда». «Послушай, я забрал у клерка из рук кружку с пивом, которую он жестикулировал настолько бурно, что вполне мог расплескать содержимое. А что сказал Гай?»
«Сказал, что рановато. Мамаша Маррис страшно перепугалась и помчалась за ним».
«Ну, раз на раз не приходится», — рассудительно заметил я. «Одни дети не спешат родиться, а другие вполне могут и поторопиться с появлением на свет». Мой друг с мукой посмотрел на закрытую дверь, крики и стоны за которой не утихали. «Во время родов это нормально, ты же знаешь», — попытался я подбодрить его. «Если с Тами что-то случится, я этого не перенесу. Я снова запью. Она для меня все», — полным отчаянием голосом пробормотал будущий отец. «Я знаю это, знаю».
«Пусть даже будет девочка, мне все равно», — прошептал Барак и вдруг умолк.
Крики в спальне утихли. Наступила продолжительная, вселяющее ужас молчание, а затем до нашего слуха донесся негромкий, недовольный голосок младенца. Барак открыл рот, но ничего не сказал. Дверь отворилась, и в ней появился Гай, широко улыбаясь и вытирая руки полотенцем.
«Джек, поздравляю! У тебя родился крепкий и здоровый мальчуган!»
Подскочив на месте, хозяин дома подбежал к врачу и стиснул его руку. «Спасибо! Спасибо вам огромное!» Облегчение переполняло его грудь.
«Мне-то за что? Благодари Тамазин!» «Вообще вторые роды», — начал было рассказывать Малтон, но Барак уже бросился мимо него в комнату.
Я осторожно последовал за ним. Джейн Маррис стояла возле постели, держа в руках крошечную фигурку в свивальнике. Джек припал к жене.
«Полегче, дурачок», — сказала она негромко и, улыбнувшись, погладила его по голове.
«Полюбуйся на своего сына». Джек подошел к ребенку. Мы с Гаем заглянули через плечо Джейн.
«Какой красавец!»
«Чудесный малыш», — проговорил Барак, осторожно прикасаясь к крошечной ладошке новорожденного.
«Правда же?»
«Ну, конечно», — согласился я, хотя, по правде говоря, все младенцы для меня были на одно лицо. Такие маленькие старички. Впрочем, парень был явно здоров и вопил во всю глотку. Я заметил на его макушке клок светлых, как у Тамазин, волос. Внезапно мой помощник повернулся к врачу, и на лице его проступила тревога. «А с ним действительно все в порядке?» «Более здорового ребенка мне еще не доводилось видеть», — заверил его медик. Барак снова посмотрел на своего сына и негромко заметил. «Подумать только, этот человечек может дожить до наступления нового века. Надо же, просто в голове не укладывается». «Ну что, получил, наконец, своего Джона?» — улыбнулась ему с постели супруга. Задумавшись на мгновение, Джек покосился на меня и вдруг спросил. «Тами, а что ты скажешь, если мы дадим нашему мальчику другое имя?» «Какое же?» — удивилась молодая мать. «Давай назовем его Джорджем», — попросил ее муж, — «как нашего первенца. Мне хотелось бы назвать его Джордж Левелин Карсвелл». Он снова посмотрел на меня и добавил: «В память наших друзей».